Здравствуйте! С вами программа «Крупным планом». Сегодня мы поговорим крупным планом о проблемах Европы. В студии гость программы профессор-кабалист Михаил Айтман.
Добрый день.
И ведущая программы Елена Фридман. Ну, а начнем мы с таких неутешительных сводок в плане природных катаклизмов, которые прокатились буквально волной, сначала начиная с вулканов, пожаров, и вот последние сообщения. Из-за сильных снегопадов в Европе нарушено авиасообщение. Сильные снегопады привели в субботу, 18 декабря, к многочисленным нарушениям авиационного сообщения в Европе, в частности, в Великобритании, Франции и Германии. Что будет дальше? Создается впечатление, что ситуация полностью вышла из-под контроля. По крайней мере, на этом участке.
Ну, все говорят о том, что климат меняется, так что ничего в этом нет. То же самое было и в России, то же самое было и в Израиле. Нас еще ожидают какие-то другие изменения. И климатические, и общественные, и политические, и финансовые. Всевозможные. Впереди, исходя из этого, возможны всякие технологические катастрофы. И проблемы. Мы не представляем всей проблемы, которую мы возбуждаем в природе. Ведь мы нарушаем весь ее баланс. И поэтому мы только говорим о том, что ну вот умерли какие-то, исчезли какие-то виды. Эти, потом эти. Мы не представляем, что с исчезновением каких-то видов при этом нарушается вся целостная картина природы. Организм. Ее общий этот организм выходит из строя. Ведь мы живем в замкнутом объеме на этой земле, внутри этой маленькой сферы, в которой все взаимосвязано. Неживая, растительная, животная, человеческая природа. Притом, когда что-то меняется, нам кажется, что ну вот это изменилось, ну вот это изменилось. Мы не видим, как все влияет ведь друг на друга. И поэтому нас не охватывает какой-то страх, тревога, а как это отзовется на нас?
Ну, может быть, просто люди предпочитают об этом не думать?
Ну, можно не думать, конечно, до каких-то пор. Или не думать, когда ты понимаешь, что делать тут нечего. Тогда нечего и спрашивать. А что же нам остается делать? Или мы говорим о том, что это неизбежность, это ничего от этого не сделаешь. Мы... В принципе, и не можем подтвердить, что мы влияем на это каким-то, может быть, образом. Потому что всякие наши выбросы в атмосферу, загрязнение среды окружающей и так далее, там истребление рыб там, или какого-то там зверья, все это там истощение земли с применением всяких удобрений, химических средств, все это влияет, конечно же, на природу, но настолько... Возможно ли, чтобы это настолько влияло? Подтверждения этому, вообще, грубо говоря, нет. То есть, конечно, есть основания для того, чтобы всякие общественные организации за там, очищение природы, за ее сохранение, всякие эти зеленые, там, желтые, я не знаю, какие там, чтобы выступали и говорили, и, в общем, конечно, надо, наверное, к ним прислушиваться. Но точной уверенности у абсолютно объективных людей, ученых, в том, что это действительно зависит от этого, нет. С этим связана еще и солнечная активность. А уж мы на нее никакими нашими действиями на Земле не действуем.
Значит, получается, что это необратимый процесс?
Вполне возможно, что это необратимый процесс, что это какие-то циклы, по которым наша Земля должна проходить снова или период разогревания, или период охлаждения. И снова, может быть, оказываемся в таком же ледниковом периоде, в котором была Европа не так давно, и так далее. Были периоды, когда уничтожалось огромное количество людей через какие-то заболевания, всевозможные тифы, холера и прочее. А сейчас природа, может быть, желает снизить количество людей на Земле каким-то другим образом, своими вот такими вот катаклизмами.
Ну, как
кто знает? Потому что природа обязана поддерживать баланс.
Так.
И этот баланс, мы его не знаем. Он очень хрупкий, очень тонкий. Он выше нас, мы не понимаем все его формулы. И поэтому точно, каким образом он должен быть отбалансирован, все части этой формулы, все взаимодействия между ними, мы не знаем. Количество людей на Земле, с количеством воздуха, кислорода, азота, озона и так далее, с количеством животного мира, растительного и так далее, мы этого всего ничего не знаем. А все это в природе где-то внутри нее заложено.
Ну, если вы говорите, что природа сама себя приводит в баланс, это находится на каком-то очень тонком таком уровне, мы его
внутреннем
не ощущаем.
Уровне. Об этом еще Вернадский говорил 100 лет назад.
Значит, получается, что мы не можем изменить ход, привычный ход событий, природных событий.
Вот в этом-то и проблема, что согласно научным данным, да, мы, в принципе, ничего не можем сделать.
Да.
То есть мы можем, очевидно, как-то уменьшить, возможно, этот процесс сам. Угу. То есть замедлить его, вот такое вот роковое для нас, возможно, развитие. Но не более того. Это то, что говорит наука,
так,
на сегодняшний день. То есть четкого решения нет. И поэтому кто-то выступает за ограничение выбросов, а кто-то говорит, ничего этого это не даст. Кто-то за то, чтобы не перейти с нефтяных источников там на другие какие-то, а с другой стороны, они обходятся нам, может быть, во много дороже, потому что мы должны при этом удобривать почву и вносить в нее такой огромный химический, такой нехороший потенциал, который в итоге неизвестно как отзовется тоже. То есть мы в итоге не имеем в своих руках четкого, с точки зрения науки,
да,
четкого обоснования, что мы влияем, что это именно наша ошибка, наша проблема. Мы являемся причиной того, что природа так меняется по отношению к нам. Поэтому можно все что угодно говорить. Причем, смотрите, это же тоже невозможно так просто сделать, если в Китае началась такая промышленная революция, и он где-то за 20-30 лет превратился в такую огромную промышленную державу. Конечно, это влияет все это на окружающую среду. И отзывается, может быть, теми же снегопадами в Европе. Кто знает? Или от чего-то еще это зависит. Мы не знаем всей этой картины.
То есть
все умеют очень красиво говорить. Четких научных данных нет. Только лишь если мы добавим к этому мнение Каббалы. Но Каббала говорит об этом совершенно по-другому. И вот она ближе всех к этим ученым типа Вернадского, которые говорят о том, что мы вносим огромную погрешность в мир своими мыслями. Точнее, своим неправильным взаимодействием между собой. Потому как вся природа, она построена на единении, на объединении, на взаимном участии, на взаимном балансе, на взаимной поддержке. То есть каждый участник вот этой вот внутренней замкнутой картины природы, он берет от нее столько, сколько он может, сколько он должен взять для своего существования, и не более.
Угу.
Человек берет от природы, не считаясь ни с чем совершенно. Причем не
Но
просто
помним,
берет,
да, что...
он обкрадывает ее, уничтожает все остальные виды, совершенно не заботясь о том, чтобы дать им возможность восстановления. То есть мы создали вообще в себе, внутри себя развили такое потребительское отношение к природе, что, конечно же, ни о каком балансе речи быть не может. И человек своими, кроме того, действиями, своими мыслями, он вносит огромный дисбаланс. Потому что наши мысли, они являются самыми большими силами вообще в природе. Мысль – это огромная сила, это... Мы видим из природы, что чем могущественнее сила, тем она более незаметна. Она более как бы скрыта. Ядерные силы, субатомные силы, всевозможные силы радиации. Вот это. А духовный мир, он весь вообще даже не ощущаем. Радиоволны. То есть грубые механические силы, действующие на коротком расстоянии, они здесь вот, близко к нам. А что-то повыше... мощнее, это все уже, чем мощнее сила, тем она тоньше, менее улавливается нами. И поэтому говорит Каббала о том, что самые мощные силы – это силы нашего разума, наших мыслей, наших отношений друг с другом. Они на самом деле, хотя и кажутся нам такими, ну а что такое, подумаешь, как я думаю о мире или как я отношусь друг к другу. На самом деле они, это тоже силы природы, и они являются самыми мощными по своему воздействию, потому как они качественно самые высокие. Они не на уровне неживой, растительной, животной, они на уровне человеческой природы. И поэтому они вносят самый большой дисбаланс.
То есть это самые высокие уровни, определяющие все остальные уровни,
да.
Что с ними случится.
Да. И поэтому мы этим плохим отношением друг с другом просто уничтожаем себя и свой мир. Поэтому и задана в Библии и вообще в человечестве такая гуманная основа «возлюби ближнего как себя». С этим, в принципе, все согласны, никто, правда, не может выполнять ее.
Но, что это такое.
Конечно. Но, в принципе, все понимают, что только соблюдая, если бы мы соблюдали эту формулу, то, конечно, мы бы пришли к какой-то совершенно иной цивилизации.
Ну вот у меня в связи к вам вопрос. Сегодня по прогнозам еврозоне угрожает распад. И говорят о том, что это лишь время нескольких, может быть, лет. Вы говорили о том, что надо относиться хорошо. Вот казалось бы, Греция, банкротство Греции и распад зоны евро удалось предупредить, так как были...
Не предупредить, а заклеить деньгами.
Заклеить.
Конечно, это же не... Надо вообще воспринимать эту еврозону как большой базар. Не рынок даже, а базар. Угу. То есть в отрицательном смысле слова. То есть европейцы хотели каким-то образом поставить себя наравне с Китаем и с Америкой, угу. чтобы не пропадать между ними. И поэтому они начали объединяться. Франция боялась Германии, которая начнет на нее давить и экономически, и вообще по-всякому там подавлять. Поэтому начала пропагандировать эту идею Евросоюза. Я помню это, я как раз в это время был во Франции в то время. Потом, я помню еще эти грузовики огромные, которые разъезжали с открыточками, с разными, с картами еврозоны, и как они все раздавали буклеты всем и все это по всей Франции. Не хотела Англию брать к себе, потому что вечные враги, так сказать, и зачем это надо, боялась конкуренции и так далее. То есть все это построено не на содружестве. И не на обществе, и на общий рынок. Угу. А это все построено в пику. И все это жиждется, конечно, на всяких очень слабых связях. То есть расхождение намного больше, чем связи. Угу. И поэтому, вы знаете как, если люди находятся не близко друг к другу, то они как-то и не замечают друг друга и могут существовать. А если близко, то тут тоже проблема. Хороший у тебя сосед или плохой? И вот тут уже начинается проблема, которая может привести к войне. Поэтому Европа была на протяжении всей истории человечества очагом всех войн. С ее всякой этой хваленной цивилизацией. Да. А на самом деле она, конечно, и в дальнейшем может быть этим же...
Очагом?
Да.
Негативных
проявлений, и из нее могут пойти все остальное.
Ну вот, по прогнозам, если мы уже затронули кризис экономический, который многих очень беспокоит, я скажу, мы поговорим об этом впоследствии в связи с демографической проблемой. В Европе сегодня, по статистике, если так будет продолжаться с рождаемостью детей, то к 2050 году предсказывают, что количество людей, которые достигли возраста 65 лет, удвоится. Поэтому...
Ну ничего, им помогут приезжие.
Да, но о приезжих мы тоже поговорим немножко позже, насколько они влияют. Вот. А по прогнозам, действительно, кризис финансовый еще Европу и не затронул. Ожидается пик где-то вот в 2011 году. Почему происходит...
Он и мир-то не затронул.
А, еще...
Его тоже заклеили деньгами.
Так.
То есть все кризисы, которые мы проходим сейчас, они всего лишь только показывают свой нос, так сказать, из человеческого сообщества. И тут же их гасят, потому что нет другого выхода. Мы не можем против этих кризисов сделать ничего. И это прекрасно понимают все правительства. И поэтому тихонько все сидят и пытаются каким-то образом так вот сделать вид, что все течет нормально.
Я хочу просто сказать, что, готовившись вот к этой программе, я нашла такое интересное. Это, в принципе, экономисты говорили, что приближение кризиса, оно, в принципе, не было и не стало неожиданностью для целого ряда американских инвестиционных банкиров. Однако ими не было предпринято абсолютно никаких мер, которые бы могли какие-то последствия его смягчить. Более того, некоторые из банкиров откровенно попытались использовать надвигающиеся проблемы в личных интересах.
Конечно.
То есть, как бы опять мы видим здесь личные интересы в основе всего.
Ну, это естественно. А то мы не можем требовать от людей никаких других поступков. Если была бы у нас с вами возможность, то и мы бы в качестве нормальных обычных людей, допустим, но не будем говорить о том, кто мы такие с другой стороны. А любой человек в мире, если он видит, что он что-то может выиграть, и все равно надвигается какая-то там неприятность, катастрофа, но можно извлечь из этого пользу, он попробует из нее извлечь. Это, естественно, побуждение нашей природы. Так что винить их в этом ни в чем нельзя. Надо только говорить, и требовать от них ничего нельзя. И любой другой человек, самый маленький или самый большой, на их месте поступил бы так же. Просто мы завидуем, что они смогли что-то сделать, а мы нет. Значит, надо думать о другом. Откуда этот кризис взялся? Что мы можем сделать в дальнейшем, что с ним будет? Он прошел или нет? Это все абсолютно открытые вопросы. Естественно, что мы находимся в этом кризисе. Этот кризис нарастает. Постепенно-постепенно он все равно будет проявляться, несмотря на то, что мы его каким-то образом пытаемся загладить, да, мы его пытаемся где-то скрыть, но это невозможно. Безработица будет расти, и несмотря на все наши печатания денег и там продажу золота из запасов, в общем, все что угодно мы будем делать. Угу. Это все не изменится. Человечество все равно обнаружит себя в огромном глобальном, причем, кризисе. Это не какой-то монокризис, это универсальнейший, всеобъемлющий. И он захватывает все абсолютно проявления человеческого общества и всей нашей деятельности.
Ну, вы затронули вопрос безработицы, поэтому я хочу в связи с этим спросить вас о пособиях, которые, вот, например, в Германии очень популярно говорят, можно приехать в Германию, получать пособие по безработице и не работать. Угу. Вот. А потом они не знают, что с этими людьми делать, потому что люди привыкают не работать, работать, естественно, уже не хотят.
Так
кого тут винить? Государство с такой политикой или...
Нет, ну это... Мы не будем заниматься, в частности, там, Германией или кем. Конечно, это политика глупая. И, конечно, давать человеку просто бесплатно какие-то пособия, это значит воспитывать его совершенно неверно. Не таким образом мы должны действовать. Вообще в нашем обществе с точки зрения кабалы это вообще это не подход ни к человечеству, ни к миру, ни к обществу. Все должны отдавать, все должны... должно быть равновесие между получением и отдачей у каждого из нас. Но ту проблему, которую делают себе эти правительства Франции, Германии с приемом иммигрантов, с этой политикой, с пенсионной и со всеми остальными, конечно, это... еще быстрее приблизит их кризис. Но они по-другому делать не могут. Потому что это так уж устроено общество, что они не могут проводить другую политику.
Ну, вот если мы заговорили уже о таких странах, как Франция и Германия, и о том, что рождаемость там падает, то есть европейцы сегодня детей как бы не хотят иметь.
А нет смысла.
Они говорят об этом открыто,
что это... Во всем цивилизованном мире так будет. Только если это не мусульманский мир, где существует идея, для чего мы должны иметь много детей. И эта идея подкреплена окружающим обществом, средой. Тогда это другое дело. Окружающая среда, она очень поддерживает. Там, чем больше семей, тем женщина более уважаема, тем мужчина, чем семья. А у тебя есть 10 детей, 15. И это есть такие семьи, в которых действительно вот такое количество детей.
А почему такая разница?
А потому что есть цель завоевывания мира, распространения ислама во всем мире. И поэтому, и причем не важно, какого ислама, ты не должен быть по происхождению араб.
Да.
Ты можешь быть происхождением кем угодно.
Да.
Так вот, именно вот эта религиозная направленность, она поэтому, наоборот, у них является как бы причиной этого движения. Но вся остальная цивилизация не видит в деторождении совершенно никакого преимущества, никакой цели. А для чего мне это надо? Я так живу, что я проклинаю свою жизнь, по сути дела. Чувствую себя в ней бесцельным, совершенно неприменяемым, неприменимым. И вся эта жизнь мне в тягость. Зачем мне плодить детей? Для того, чтобы они жили еще хуже, чем я? Сегодня человечество находится на таком спаде вниз, перешло уже пик своего развития. Мы в течение многих тысяч лет поднимались, и всегда у нас была надежда, следующему поколению будет лучше. Знаете, как в России когда-то было? Наше следующее поколение будет жить при коммунизме, или наше поколение там в течение 20 лет и так далее. У людей была мечта, у людей что-то было. Не важно, что это было необъяснимо, как-то непонятно. Все равно в чем-то где-то это сидела надежда у всех, и в Европе, и в Америке, и везде, что мы живем для того, чтобы детям было лучше. И детям будет лучше, а внукам будет еще лучше и так далее. Вот этот пик этой философии, такого отношения к жизни мы уже прошли. И он незаметно прошел в конце 20 века во всем мире. И теперь мы такого не думаем. Нигде в мире этого нет. Я разговаривал с сотнями людей во всем мире, я встречаюсь с людьми, которые занимаются этим. И все они совершенно четко понимают эту проблему. У человечества исчезла надежда на то, что оно развивается к лучшему. Оно потеряло эту надежду вдруг где-то, незаметно.
По дороге.
Да. Я думаю, что это симптомы еще римского клуба. То есть это где-то уже 60-70-летней давности, когда они начали говорить об этом. И поэтому зачем рожать? А для чего? Ну, одного ребенка, но для себя. Не для него, а для себя. Понимаете? То есть мы эгоисты. Мы готовы родить его для того, чтобы нам было с чем заниматься. Чтобы нам было приятно в жизни играться с чем-то. Но не для него. Потому что если бы мы думали о нем, о неродившемся, мы бы его не рожали. Потому что мы видим, что наша жизнь в итоге, она не наполнена ничем хорошим. Погоня за существованием, в борьбе в непрерывной. Для чего? Смысл. И так сказано еще в древности, в древней мудрости, что не по своей воле ты рождаешься, не по своей воле ты живешь, не по своей воле умираешь. Так зачем это мне делать для других? И для чего я всю жизнь буду страдать, для того, чтобы обеспечить им какое-то существование? Зачем? Смысл какой? Понимаете, когда у человечества сегодня этот вопрос все стоит все более и более четко, остро, реально, то я не знаю, что ответить на него. Вот я с точки зрения не каббалиста, а с точки зрения обычного человека. Я смотрю на своих детей, смотрю на своих внуков. Что для них я уготовил? Что для них я приготовил? Какую жизнь? Какой мир? Что у них будет? Ну, работа как-нибудь. Ну, дом какой-нибудь. Ну, какая-то там еще. Ну, что? И будут вот так жить летом. Жара, засуха, зимой какой-то вот такой вот кризис, другой погодный, а там еще чего-нибудь подскочит, пока не будет этой мировой войны или еще что-то. К чему катимся?
Ну,
зачем?
Вот, да, вот к чему катимся. Хотела с вами поговорить, опять-таки, касаясь вопросов. В Германии очень интересная просто такая информация. Эта статья вышла под названием «Призвание Шахита. Место рождения Нижняя Саксония». Сегодня организация «Приглашение в рай» призывает женщин никогда не покидать своего дома без паранжи. В сюжете также сказано, что молодые люди, занимающиеся сексом до вступления в брак, попадут в ад. Обращен этот сайт прежде всего к молодому поколению, иммигрантам-мусульман и немцам, которые перешедшим в ислам. А также, как уже неоднократно сообщалось в Германии, таких немцев становится все больше и больше. И вот последние данные. Германская Полиция и спецслужбы располагают конкретными доказательствами того, что 70 немцев, перешедших в ислам, прошли в последние годы подготовку в лагерях террористов в Пакистане. Треть потенциальных шахидов немецкого происхождения вернулись из тренировочных лагерей в Германию. Это из сообщений Zman.com. То есть происходит такое очень интересное явление, что...
А ислам может привлечь, и у него есть цель, у него есть идея. У него есть самопожертвование, у него есть идеал. То, чего нет у человека, у обычного. Не важно, что это может быть призрачный, обманчивый, какой-то совершенно даже, может быть, лживый. Мы не об этом не говорим. Это все условно. Главное, что он зажигает. Главное, что он дает человеку какую-то, впереди какую-то цель, что-то впереди светится, горит, стоит ради чего-то существовать. Человек же не может без ничего. Он же не животное. Животное существует, потому что существует. Вот приходит время, оно рожает. Приходит время, оно умирает. Приходит время, идет там на водопой и так далее. Все идет согласно животному инстинкту. Часам, которые внутри работают. А у человека должна быть какая-то идея впереди. Какая-то мечта.
То есть ислам несет некий дух?
Конечно. Конечно. Очень живая. Смотрите, как в России. В России десятки людей каждый день ежедневно переходят в ислам. Причем говорится о коренных русских, которые совершенно не имеют к этому никакого отношения.
Ну и что будет по политикой, демографии ислама?
Это не важно, что будет. Будут взрывы, конечно, определенные. Но сказано об этом в Кабале, что будет. Конечно, будет огромное столкновение, но понятно, почему ислам так, в общем, распространяется. Любая идея сегодня, которая даст человеку, поддержанная массами, угу, которая даст человеку свет на будущее, любая идея такая, она заслужит одобрение, уважение, притянет людей. Смотрите, как в России развиваются стремительно все эти национально-патриотические движения, фашистские движения, потому что они дают людям жизнь, идею, что-то горит внутри, ради чего стоит жить, о чем говорить, что-то делать. Это не деньги, это не погоня, это за чем-то презренным, это духовное все-таки.
Ну, вы сказали, что... Я вот не совсем немножко поняла. Вы сказали, понятно, что будут столкновения.
Да.
Прежде всего, Кабале, между кем и кем.
Согласно Кабале, тут мы идем, конечно, к нацистским режимам в мире, которые совместно с исламскими фундаменталистскими течениями придут к очень большому столкновению. К очень серьезному столкновению. И это уже... Об этом уже говорится, это уже обсуждается, это уже прогнозируется... Абсолютно явно, спокойно отслеживается. Над этим уже работают организации всевозможные государственные, там, исследовательские организации безопасности во всех странах мира. Это все всем понятно. Но что мы можем сделать? Это же все-таки великие общественные течения. Mm-hmm. Их невозможно вот так вот просто подавить. Да. И даже просто изменить их направление особенно невозможно. И заигрывание с ними опасное дело со стороны государства. И стоим мы перед очень серьезным вопросом. Если демократия не способна с ними справиться. Демократия против диктатуры сделать не может ничего. Потому что внутри самой демократии всегда есть противоположные силы, которые давят одна другую. И в итоге демократия, она бессильна. Потому что всегда, если я хочу сделать так, мой противник будет говорить, что он желает делать по-другому. И в итоге он меня нейтрализует во всех органах власти. И поэтому получается, что мы друг друга нейтрализуя, даем возможность третьей силе, национально-патриотическим, всяким фашистским, нацистским движениям или вот этим фундаменталистским. И они начинают процветать. А мы между нами там две-три партии грыземся в парламенте. А они тем временем на улицах делают все, что им надо. А потом они спокойно приходят к нашему парламенту, два выстрела по этому Белому дому, и нету ничего. И будь здоров.
Ну, вы затронули тему последних событий, этих движений, которые...
Не только в России.
Не только в России. Сегодня наблюдается это во всем мире.
Да, во всем мире. Вы думаете, Америка не будет стоять перед этим? Будет.
А почему вот такая тенденция интересная наблюдается? Как бы
разные причины. А потому что демократия себя изжила, она себя уже истощила. Она пришла к тому, что она не может ничего из себя родить. Потому как занимаются тем, что воюют друг с другом. Вы посмотрите, что делается у нас в Израиле. То же самое. Воюют с друг с другом несколько партий, которые только и занимаются тем, что Нетаньяу говорит так, Цепелин не говорит наоборот. Этот, он наоборот, она возвращается так. И вот только так вот они и работают, друг против друга. В это время можешь делать все, что хочешь в государстве. Их это не интересует. Они уставились друг на друга, как два барана на узкой дороге, и все.
Я хотела немножко просто, может быть, уточнить свой вопрос. Да. По поводу того, что молодежь выходит на улицу в разных странах мира, угу. Вызваны как бы эти их негативные такие вот, как сказать, выходы различными причинами, но это происходит в разных абсолютно странах, вот как-то в одно и то же время. Почему? Есть какая-то этому причина?
Ну, конечно. Это же тенденция, это же запрос времени. Это вызов времени нашему обществу, нашей человеческой цивилизации. Мы все развиваемся по определенной заданной программе. Внутри нас реализуются определенные информационные данные, информационные гены, которые вызывают определенные формации, изменения общественные, политические, технологические и так далее. И все это взаимосвязано между собой. И поэтому получается в итоге, что мы, желая того или не желая, мы катимся к определенному очень характерному, очень особенному состоянию, которое Каббалой было предсказано еще несколько тысяч лет назад. О том, что действительно человечество придет к осознанию зла, самое главное.
Осознанию зла.
А самоосознанию зла своей природы, своего эгоизма.
Своего развития.
Да. Что мы должны дойти до такого состояния, когда мы почувствуем, что наша сама природа, она такая, что она все портит. Что мы, в принципе, являемся единственным вредным существом в природе. Мы являемся тем элементом, который выносит вред, погрешность во всю эту природу. Погрешность от слова «грех», я имею в виду. И поэтому человечество, пока это не осознает, оно не сможет выйти из этого нашего состояния. Но выход будет. Проблема только в том, что или выход будет мягким, осознанием, что есть другое измерение, другое существование, другая вообще парадигма, или что выхода как бы нет, и вот мы тогда уже в ярости, в непонимании, в отчаянии полезем друг на друга, зачем-то друг друга убивать. Как будто от этого кому-то будет лучше.
То есть это бунт этого молодого поколения, это, в принципе, призыв времени, некие внутренние такое требование?
Все развивается абсолютно точно по диалектике, которая предсказана в Каббале, и очень хорошо это предсказано о России, что будет нацистский режим после советского коммунистического режима. Мы сейчас переживаем некоторый такой переходной период.
Между-между.
Между-между, да. С 1990 года и далее, там, допустим, еще пару лет. А потом это будет... нацистский режим. А в Европе это будет вот такое столкновение очень серьезное между либеральными как бы режимами, которые не в состоянии будут ничего сделать. Просто обнаружат свою полную
несостоятельность,
слабость, невозможность что-то решить. И сильными фундаменталистскими течениями. И то же самое придет и кризис из Америки, из Китая, и совместно вот эти все, когда накопятся в человечестве противоречия, они, естественно, приведут или к огромному взрыву физическому, то есть к войне.
К Третьей мировой войне.
К Третьей мировой войне. Или они приведут к осознанию, что так мы больше делать не можем. Но это может быть только если раскроется каббалистическая практика. То есть если мы поймем в мире, что существует возможность выхода из этого состояния не военным путем, и причем мы поймем, что это состояние, к которому мы приходим, оно заранее запрограммировано природой. Оно заранее задано. Оно должно быть таким, чтобы мы из осознания неизбежности, из осознания абсолютной беспомощности...
Что некуда бежать.
Да, некуда бежать и некуда деваться. И только лишь надо выскочить из своего этого естества, из нашей природы. Выйти из нее, приподняться над ней. То есть этот эгоизм, который нам подстраивает, подставляет все вот эти проблемы, делая нашу жизнь ненужной, ничтожной, никчемной, а в последнее время просто и непереносимой, невыносимой, к чему мы идем, он таким образом, как говорится, в помощь против тебя, как сказано в Библии, он таким образом выталкивает нас из себя. А вот как сказано про фараона, что вот эти вот казни фараоновские, которые прошлись, они вытолкнули народ из Египта.
Это что, так образно представляется развитие
человечества? Да, так образно представляется развитие человечества. То есть постижение этого эгоизма нашего, его раскрытие в нас, его огромной проблематичности вообще для нашего существования, оно в итоге заставит нас отказаться от него, перейти к другому состоянию. Перейти к состоянию, когда мы все-таки будем связаны друг с другом, с другими узами. То есть братство, взаимопомощи, связи между собой. И тогда в этой связи между собой, которую мы поневоле достигнем, все равно достигнем или хорошим, или плохим путем. Или через войну, или через осознание. Но мы все равно выйдем на этот уровень полной взаимосвязи. Мы станем гармоничными с природой. Мы станем абсолютно равновесными с ней. И тогда вот в этом вот идеальном состоянии равновесия, подобия, мы обнаружим совершенно себя существующими в совершенно ином виде, на уровне, где нам раскрывается вечность и совершенство, как сама природа. Вот к этому мы придем. Только, возможно, через и нехорошее развитие тоже. Тут вот и существует очень такая критическая точка развития человечества, где каббала может сыграть свою положительную роль, а может и не сыграть.